Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня в студии у меня в гостях Алексей Ёжиков, психолог, коуч, руководитель высшего звена, а также по первому образованию математик и IT-разработчик. Алексей, я все правильно сказал?
Да. Я Класс. Думаю, что еще много что можно говорить, но не
будем. Нет, но вот в контексте нашего разговора это основное. А поговорить мы с Алексеем решили на тему, может ли искусственный интеллект стать другом и спасти нас от одиночества. Потому что вообще про базовый функционал искусственного интеллекта мы уже здесь как-то говорили. Вот. Но интересно, плюс не буду скрывать, я видел ваше интервью в интернете, они меня очень как бы заинтересовали. Хочется поговорить теперь об этом немножко с, как бы развернув как бы, к человеку. Да, то есть, действительно ли искусственный интеллект сможет стать тем, что заполняет лакуну вот в нас как бы одиночество, mm-hmm. сможет ли он стать нашим каким-то собеседником и другом? Вот ваша версия.
Нет, не сможет, расходимся.
Так,
а теперь да, развернем это, да. Наверное, то, с чего в принципе можно начать, то, что очень многие из нас, особенно те, кто не супер глубоко разбирается в том, как устроены нейросети, стремятся неосознанно уподобить его человеку, потому что мы как будто бы читаем ответы на естественном языке, они очень сильно отвечают нашим ожиданиям и чего-то, что мы готовы увидеть, и автоматически включается убеждение, идея, это скрыто от нас самих, что с той стороны что-то похожее на человеческий разум. Из-за этого мы и задаем себе вообще такие вопросы. Может ли и нам заменить там, друга, психолога или там, кого-то еще. Но нейросети устроены по-другому. Они не обладают своей собственной волей. И об этом тоже можно будет сегодня поговорить, если нужно. И поэтому мое глубокое убеждение, я занимаюсь именно темой искусственного интеллекта в работе над собой, над развитием людей, их навыков, работы со своими убеждениями и так далее. Из того, что я знаю об этой теме и исходя из моей практики, искусственный интеллект — это инструмент для самонаблюдения, для рефлексии, для...
Так, ну, подождите, давайте я попробую поднять ставки. Вот мне, как бы, в силу моего журналистского опыта приходилось по работе общаться, например, в том числе, как говорят сегодня, там, с женщинами низкой социальной ответственности. И некоторые из них мне рассказывали, что очень часто мужчины, которые приходят mm-hmm. к ним, а приходят вовсе не за каким-то там экзотическим опытом телесным, mm-hmm. а с тем, чтобы посидеть, поговорить, чтобы его послушали, как бы в чем-то mm-hmm. пожалели, mm-hmm. поддержали и так далее. И вот здесь, когда, причем все это еще как бы недешево стоит. Mm-hmm. Здесь, ну, скажем, явно, когда платежеспособный мужчина на такой идет, он понимает, что мотивация и реализация воли его собеседницы направлена не на то, чтобы не на какую-то там душевную синергию, mm-hmm. а на то, чтобы вот как бы получить от него с него эти деньги, да, mm-hmm. и там он остался доволен. Но при этом его мозг все равно достраивает как бы так, что получает необходимую эмоциональную разрядку.
Mm-hmm.
Да? И здесь, конечно, нейросети устроены инженерным образом, но они созданы людьми и для людей. И mm-hmm. вот вся эта инженерия, она адаптирована с тем, чтобы сработать для нас как зеркало.
До некоторой степени, да.
Да, вот, мне кажется, там, возможно, самый страшный и грустный советский мультик, если помните, был про рукавичку, как у мальчика, значит,
очень тяжелый.
Да,
мультфильм,
появилась рукавичка, кажется, и он с ней играл, у нас даже звукорежиссер вздрогнул.
Детская травма.
Да, значит, и она была для него там и щеночком, и кем-то еще, но это же показывает как раз именно способность характера. Там, прежде мы слышим про о людях, которые там женятся на куклах и с ними выстраивают какие-то социальные...
Снаф, Пелевин, уже все было описано очень-очень подробно.
Я вот, кстати, к сожалению, для меня Пелевин закончился на, по-моему, следующий роман после Generation P, поэтому остальные я название слышал, но сюжет не в курсе. Но я про другое. Ну да, наверное. То есть, и опять-таки, я немножко сейчас такая, может быть, сборная солянка, но я набрасываю, да, и в «Солярисе» у Лема известная фраза о том, что... человеку нужен человек, мы не ищем другие миры, нам не нужны другие миры, нам нужно зеркало. Как бы человеку нужен человек, мы как бы хотим найти какой-то отблеск человечности. И, насколько я понимаю, ИИ с этим неплохо справляется.
Здесь нам очень важно, можно пойти в любую сторону, нам важно где-то найти баланс между философией и практикой.
Так.
Если говорить про отношение человека с куклой, с разговором с зеркалом, да, мы можем вспомнить нарцисса, который в свое отражение влюбился, я имею в виду из...
Да-да-да, мифов.
Из мифов, да. В психологии это называется парасоциальные отношения. И парасоциальные отношения рассматриваются как, ну, такая вещь, которая усложняет жизнь человека, потому что парасоциальные отношения негативно влияют на социальные. Человек отвыкает взаимодействие с другими людьми, и эти отношения не являются полной заменой. И наоборот, они очень часто приводят к тому, что человек разучается выстраивать отношения адекватно.
Мне интересно, а вот когда вот люди начинают заниматься там ролевыми практиками, вот там уходят, вот там ролевики там были, или, господи, вылете, а косплей сейчас, это парасоциальные отношения или нет?
Социальные отношения подразумевают отношения двух людей, каждый из которых обладает своей психикой, своей субъектностью, своим желанием, там, каким-то образом себя в отношениях вести. Парасоциальные отношения подразумевают, что человек не вступает в отношения с другим человеком. И пример парасоциальных отношений, которые исследуются довольно давно, это когда человек фантазирует об отношениях, например, с какой-нибудь кинозвездой. Вот. То есть он там, я не знаю, обставляет все его изображениями, фантазирует о том, как они вместе там куда-то ходят, ну и так далее, вот эта вся история. Когда человек... относится к искусству, ну, к нейросети, да, скажем, как к человеку, да, мы говорим об антропоморфизации, и, ну, в общем, в конечном счете это не помогает человеку счастливо, наполненно проживать свою собственную жизнь, и у нас есть подтверждение этому.
А плюс 7-925-88-88-948 смс для сообщений, телеграм латиницей говорит МСК-бот, пожалуйста, пишите ваши реплики, вопросы, может быть, у кого-то из вас был опыт общения с нейросетью, или вы для себя это рассматриваете, интересно будет об этом узнать, все сообщения, которые приходят, я вижу. Ну, а вот в вашем опыте именно как раз коуча, руководителей высшего звена, вот люди, которые находятся вот в пространстве какого-то решения и выбора, для них проблема – это какое-то одиночество, то есть как бы они не могут на кого-то опереться рядом с собой, или же это вот как бы проблема найти какую-то объективность и честность, которую вот можно там для себя через диалог раскрыть?
Я бы не сказал, что есть какой-то один ответ на эту тему, потому что даже у руководителей есть разные проблемы и сложности, и если говорить про одиночество, то вот этот симптом одиночества на вершине, когда человеку, вокруг него очень много людей, но он не может никому доверять, ему кажется, что все от него хотят только денег и так далее.
Иногда кажется вполне заслуженно.
Да. И это абсолютно нередкая ситуация. И в этом плане я пока не встречался со случаями, когда таким людям искусственный интеллект бы помогал, потому что здесь вопрос именно про отношения с другим человеком, который бы искренне хотел быть в контакте с ним как с человеческой личностью, а не как с кошельком на ножках. Да, это одна история. Другая история, когда нейросети используются как инструмент для саморефлексии, для того, чтобы увидеть что-то в себе. Мы это можем делать с другими людьми, которые тренированы в этом, психологи, коучи, психотерапевты, консультанты и многие другие. Духовные гуру, не приведи Господь. Вот. А есть возможность использовать какие-то инструменты для того, чтобы себя анализировать. Да, еще Оракул в Дельфах там было написано,
Познай себя,
да, и так далее. Не ищи вовне, да, повратись вглубь, ибо там скрывается истина. Вот инструменты искусственного интеллекта оказываются еще одним инструментом для того, чтобы посмотреть вглубь, и этим пользуются достаточно активно, и я работаю с этим, со своими клиентами в том числе.
Ну, вот могу привести свой пример. У меня есть знакомая, у которой сложные отношения там с бывшим супругом, mm-hmm. они еще живут в разных странах, там... алименты, там, опека с детьми и так далее. Вот. И периодически она там, иногда что-то меня пытается спросить, иногда просто там поделиться. И тут прям что-то у них случился большой какой-то замес. А у меня совершенно не было времени вот в это все вникать. Я честно написал, прям она мне скинула свою переписку mm-hmm. с мужем, mm-hmm. я ее скопировал, сбросил в чат GPT, значит, написал, как ты фасилитатор, ну, там, набор каких-то вводных, дай, пожалуйста, обратную связь, а он дает, я совершенно честно говорю, вот это вот как бы мой искусственный интеллект. Вот, причем мне прям сразу... Он как бы не просто дает выдачу, он еще говорит, а вот хочешь, я там тебе предложу такой-то сценарий. И я вот так, там, 5 этих итераций, значит, как бы в документ, как бы. Она это все там 45 минут читала. Угу. Он говорит, слушай, как здорово, спасибо тебе огромное, я все поняла, я, значит, пошла, я успокоилась, ну, вот, как бы, мне прям по пальцу писать, с вас 5 тысяч, да, вот, написать, то есть я к тому, что, пожалуйста, вот как собеседник, и, ну, надо сказать, что в принципе, ну, я думаю, если брать стенограмму какого-нибудь коуча среднего уровня, то, что выдал чат GPT, ну, оно вполне этому соответствует.
Это факт.
И вот здесь вот что это было? Как бы, он может сказать, что он был собеседником в этот момент? Или это была имитация?
Это совершенно однозначно была имитация. Так. Ну, это просто факт.
Ага.
Наверное, здесь вот мысль, которую я хотел, тоже, которую я хотел сослушать и поделиться... Сейчас же очень много уже на протяжении 3 лет происходит научных исследований насчет эффективности взаимодействия человека с нейросетями, uh-huh. еще начиная с чата GPT-3 и там, других аналогов. И сейчас мы видим, что есть 3 ключевых фактора, да, того, что влияет на эффективность такого взаимодействия. Это понимание того, как устроен искусственный интеллект, хотя бы в общих чертах понимание
человеком,
того, что
который с ним взаимодействует.
Да, человеком, угу. который с ним взаимодействует. Второе – это формирование внутри себя определенной позиции собеседника по отношению к искусственному интеллекту. Но я бы это не собеседником называл, потому что это не со-беседа. Это внутренняя позиция, отношение к тому, с чем я сейчас взаимодействую, с этим инструментом рефлексии. На английском языке это называется Digital Therapeutic Alliance, да, цифровой терапевтический альянс. И оказывается, что, упрощая, если человек подходит к нейросети с идеей «а ну-ка докажи мне, что ты можешь», «а ну-ка давай, я хочу, чтобы ты мне объяснил, что ты на самом деле молодец или не молодец», то это негативно влияет на эффективность работы с ним.
Объяснил мне, что я молодец? Или что?
Чтобы искусственный интеллект да. доказал мне, что он молодец.
Он интеллект молодец.
Да, да, угу. да. Чтобы он вот, ну-ка давай, я тебе задам какой-нибудь такой промпт и посмотрю еще, хорошо ты на него мне дашь ответ угу. или нет. Вот это не очень полезно, не очень эффективно в результате угу. получается. Если я на период этого диалога внутри себя выстраиваю такое отношение, что это сейчас может мне помочь, то тогда результат более высокий. И третий момент, который тоже играет роль, это формирование, по сути дела, нового коммуникативного навыка. Так. Это способ общения с неким, я это называю третьей типагентности, с чем-то, что не является человеком.
Тогда давайте напомним первые 2 типагентности, чтобы сказать какой-то третий.
Да, ну, собственно, первое – это человек, это субъект, то, что мы называем субъектом, это тот, кто обладает собственной волей, психикой, там, содержанием сознания, ну и так далее. Второй тип – это объект, это обычно что-то во внешнем мире, изначально это какие-то природные вещи, я не знаю, там огонь, который мы разводим, камни, деревья, да, из них мы потом можем делать инструменты, вплоть до сложнейших, я не знаю, производственных линий на заводе, да, вот это объект.
И это агентность 2 уровня.
Это иная агентность, угу. точнее, ее отсутствие. Так. То есть у нас есть человек, который 100% является агентом, угу. обладает свободой воли, и есть машина, которая свободой воли не обладает. Мы ее направляем. искусственный интеллект – это что-то третье, оно не обладает своей свободой воли, не обладает, но при этом действует вероятностным образом, не так, как делает машина. Машина работает либо по алгоритму, то есть каким-то образом, который туда заложен, и мы, как инженеры, предсказываем, как она будет работать. Мы планируем ее определенную форму деятельности. Мы знаем, как работает роботизированная рука там, и так далее. И отвечает немного случайным образом на наши слова. И это делает это не таким, как привычный алгоритм, как программный код. И поэтому работа с искусственным интеллектом, да, раньше это называлось, там, пару лет назад говорили про промпт-инжиниринг, да, то есть что запросы мы инженерным образом создаем. Сейчас научный консенсус двигается скорее в отношении того, что взаимодействие с нейросетями – это коммуникативный навык, а не навык, похожий на навыки программирования. И вот освоение этих навыков тоже повышает эффективность взаимодействия с ним для того, чтобы разбираться с какими-то своими там, убеждениями, тренировать навыки и так далее.
Ну, а есть вот какой-то набор вот базовых компонентов общения, которые должны присутствовать или присутствуют в активности ИИ, чтобы вот действительно человек мог ощутить какой-то этот фактор присутствия и выход за границы одиночества? Ну, там вот эмпатия, безоценочность, какая-то предсказуемость его разговора с ним.
С одиночеством это вообще очень большая история, потому что то, как мы себе представляем одиночество вот в обычном разговоре, да, вот на кухне, и что такое одиночество с точки зрения научного конструкта, который исследуют психологи, это, оказывается, в общем-то, довольно разные вещи.
Так.
И когда там журналисты в СМИ говорят о том, что у нас сейчас эпидемия одиночества наступила, да, это такое распространенное мнение, а по факту современные исследования показывают, что нет никакой эпидемии. Что одиночество очень похоже на черту характера в некотором смысле.
Так.
То есть вообще, что такое одиночество с научной точки зрения по определению? Одиночество – это субъективно ощущаемый, то есть как я чувствую, разрыв между качеством моих контактов с другими людьми и ожиданиями относительно этого качества. То есть я хочу, чтобы я с людьми был ближе, они со мной взаимодействовали каким-то образом, а у меня этих контактов меньше, качество хуже и так далее. И это мое субъективное ощущение. И человек может находиться среди огромного количества других людей, как тот самый руководитель одинокий на вершине, но при этом чувствовать себя совершенно одиноким. И наоборот, человек может находиться в уединении, иметь мало социальных контактов, но при этом не чувствовать себя одиноким. И оказывается, что вот это базовое ощущение одиночества, которое у вас свое, у меня свое, у каждого слушателя свое, что это похоже на черту характера. То есть это медленно очень меняется с возрастом и очень сильно зависит от самого человека конкретного.
Это вот как этот известный мем, где женщина говорит парню, говорит, вот хороший ты парень, вот встретить бы мне вот как бы мужчину с такими чертами, как у тебя. Он говорит, так вот они у меня есть. Он говорит, и чувство юмора у тебя хорошее, да, вот поэтому мы и дружим.
Да, похоже. И при этом каждый человек может относительно своего базового уровня одиночества испытывать в разные моменты жизни, чувствуя себя то более одиноким, то менее одиноким, то больше общаться с другими людьми, то меньше, то быть в более качественных отношениях, то в менее качественных отношениях. Поэтому, опять же, крупные исследования показывают, что уровень одиночества на сегодняшний день, он, в общем, и в разных возрастных группах примерно одинаковый в среднем. То есть как бы наше поколение, более молодое поколение, более старое поколение чувствует одиночество примерно одинаковое. Разнообразие внутри одного поколения выше. Поэтому, возвращаясь к теме искусственного интеллекта, может ли он помочь чувствовать меньше одиночества? По факту это снова, если это будет так, это будут имитация отношений, это будут парасоциальные отношения, потому что одиночество возникает из отсутствия отношений с другими людьми. И, соответственно, ИИ либо подделывает условно эти отношения, и сам человек начинает в это верить, он сам себя убеждает в этом. Либо, ну, либо это не работает.
Так, секундочку, вот если позволите, я немножко выйду, так скажем, из амплуа интервьюера и вот как бы добавлю сюда каких-то вот параллельных знаний, которые там я обычно, ну, как бы в эфире стараюсь не транслировать, но просто чтобы немножко добавить оживляш. Во-первых, вот вы делаете акцент такой, что человечность – это то, что свобода воли. Но мы как бы можем констатировать, что сегодня в научном сообществе далеко не все поддерживают как бы концепцию того, что у человека есть свобода воли.
Да? Ну, эксперименты, ну, Либет там, в том, и так далее. Ну, там, допустим, ну,
да,
допустим.
Вот как бы первое. А второе. Ну, и здесь тогда вопрос. Если мы, ну, ставим под вопрос наличие у человека свободы воли или как минимум утверждение, что он постоянно ею пользуется.
Угу.
Потому что у нас есть там открытие Канемана, который получил Нобелевскую премию, доказывая, что экономическое поведение людей обусловлено в 90% случаев, ну, грубо говоря, там за цифры не отвечаю, вовсе не их выбором, а какими-то там когнитивными как раз там стереотипами.
Угу.
С одной стороны. А с другой стороны, там можно вспомнить имя ученого Альфреда Каджибски, угу, на котором держится вот вся современная концепция КПТ, про то, что человек существует своим языком и речью, то есть человек не отражает свое бытие в речи, а он существует речью. И, соответственно, если человек начнет говорить или слушать какие-то вещи, отличные от того, в чем он привык существовать,
угу,
его существование изменится.
Угу.
Ну, то есть, там, условно говоря, если там папа приходит домой с работы, и ему там говорят, опять ты приперся, скотина пьяная, куда ты прешься там, значит, как бы в ботинках по ковру, ну, и изо дня в день, он будет функционировать вот-вот-вот в этом заданном паттерне. И наоборот, если кто-то, если просто как бы его уши будут слышать, там, здравствуйте, Андрей, как бы, пусть у вас будет хороший день, если будет кто-то, где он выговаривается о том, что, блин, а мы сделали план, там, и так далее, там, вы молодец, и он будет это слушать на уровне физиологии. Каджибский в данном случае как бы не уходит в какие-то там метафизические глубины, его модель поведения будет меняться. Вот, ну, как бы, исходя из этих двух компонентов, получается, что искусственный интеллект вполне может участвовать в психологическом развитии человека, как минимум, если он просто будет ему хорошим голосом говорить что-то позитивное.
Да, это факт.
Тогда, ну, где же здесь опасность парасоциальных связей? Ну, то есть, я имею в виду, понятно, что если он будет, наверное, откликаться на любой посыл, и если человек будет бубнить, что там я там Наполеон, и там и в какой-то момент он ему скажет, давай иди начинай свой Ватерлоу. Там, ну, условно говоря, как вот мы знаем, что там...
Ну, вот уже была пара случаев.
Да, пара случаев
поводу,
этих,
да,
самых. Но, с другой стороны, опять-таки, то есть эта коммуникация, ну, может быть, получается какой-то психологически оздоравливающий. Тогда что должно в ней состояться, чтобы она была такой?
Ну, вот мы сейчас активно экспериментируем, на самом деле, на эту тему. И оказывается, что уже очень, очень просто.
Экспериментируете где?
С клиентами. А, то есть я сам и со своими клиентами. Мы экспериментируем с разными нейросетями. Оказывается, что уже очень простые запросы, типа используя сократический диалог и задавая один вопрос за раз, приводят к, ну, поразительно качественным результатам. Потом в диалоге с и запросы с серии «Помоги мне подсветить мои ошибки мышления и какие-то нездоровые паттерны, которые я там использую в жизни», да, там, и «Помоги разобраться с каким-то вопросом». Уже очень неплохие результаты это дает. В этом плане то, что вы перечислили, и тема безоценочности, которая есть и в психологическом консультировании, и способность обнаружить какие-то сходные... Ну, паттерны мышления, какие-то сходные способы смотреть на мир. То есть, что я, например, в любой ситуации рассматриваю какие-то негативные исходы или риски, или угрозы, которые могут случиться, да, и мне искусственный интеллект, нейросеть, точнее, может это подсветить, сказать, смотри, ты вот здесь не в контакте с реальностью, здесь и здесь, и у тебя вот есть такая механика, что ты думаешь про это? Позадавать вопросы относительно моего контакта с реальностью, не говорить о том, что ты не в себе, да, а подсвечивать. В этом плане очень эффективно работает. Эмпатия – это честно, это отдельный вопрос, мы можем тоже его затронуть. Нейросеть может качественно имитировать эмпатию, причем на сегодняшний день может это делать лучше, чем человек в среднем. Это уже тоже исследование на эту тему есть. Модель психики человека, понимание того, что человек может думать или чувствовать, тоже лучше, чем человек в среднем. Поэтому вот если говорить про безоценочность и качественное проведение аналогий и нахождение сходств, там, каких-то убеждений и так далее, вот это круто работает.
Прервемся на новости и потом продолжим.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. У микрофона Илья Переседов. У меня в гостях Алексей Ёжгов, психолог, коуч, руководитель высшего звена. Обсуждаем тему, может ли искусственный интеллект стать другом и спасти нас от одиночества. А у нас сейчас на связи другой эксперт, который недавно был у нас в студии, Денис Андреюк, кандидат биологических наук, сотрудник научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии больницы имени Алексеева. Денис, приветствую. Слышно ли нас?
Здрасте, слышно.
Вот, Денис, у нас к вам такой вопрос. Обсуждаем мы искусственный интеллект как аналог, скажем так, человека и человеческого собеседника. И,
как заменитель.
Да, два вопроса у меня к вам. Вопрос первый. Кстати, вот у нас в первой части программы с Алексеем завязался такой вот разговор про свободу воли. Вот мне интересно, как современные ученые и нейрофизиологи смотрят на этот вопрос? Можем ли мы утверждать, что у человека есть свобода воли или ее нет, соответственно, что она определяет собой нашу человечность?
А мне кажется, как раз искусственный интеллект вот в той форме, как он сейчас к нам пришел, это как раз отличный индикатор, как раз вот почти идеальный инструмент для того, чтобы увидеть вот те маленькие щелочки, где остается пространство для свободы воли. Ну, получается, действительно, мы в повседневной жизни почти все делаем автоматически. Мы там автоматически завтракаем, автоматически куда-то едем, автоматически разговариваем, автоматически говорим «здрасте», автоматически спрашиваем, как дела. Естественно, это все можно запрограммировать. Ну, по крайней мере, это не удивительно, что это все можно запрограммировать.
Ой, прошу прощения, вот я вас слушаю, мне пришла в голову вот одна сцена, которой я был свидетелем, и я, кстати, вот Алексей, который имел отношение к IT-разработкам, он, может быть, меня поддержит. Значит, на разного рода таких тусовках, бизнес, я видел следующее. Стоят в мужском кругу какие-нибудь интересные там стартаперы-разработчики и с горящими глазами рассказывают то, чем они занимаются, обсуждая как раз интересный и сложный выбор и вот какую-то свою личностную реализацию. К этой группе мужчин подходит какая-нибудь молодая, красивая, интересная женщина. И вот человек, мужчина, который только что демонстрировал свое личностное измерение, вдруг превращается в какой-то ходячий алгоритм. Он достает из кармана ключ от BMW, начинает им трясти, он начинает говорить с этой женщиной шаблонными фразами. Ну, то есть он просто выглядит, как какой-то примитивный андроид. На что женщина удивляется, разворачивается и уходит. Я вот правильно понимаю, что примерно то, о чем вы говорите, что у нас есть два регистра, когда мы люди и когда мы киборги.
Ну, их не два, их, конечно, побольше, ну, десяток. Ну, два десятка. Но главное, что они шаблонные. Совершенно я с вами согласен, они шаблонные. То есть у нас включаются алгоритмы поведения. Ну, конечно, мы не будем утрировать, они немножко сложнее, чем вот там совсем просто, да, чуть-чуть. Но это алгоритмы, это шаблоны. И поэтому, когда искусственный интеллект, ну, это что за алгоритмы, по сути, когда этот алгоритм подстраивается под шаблоны конкретного человека, под его текущее состояние, текущие интересы, а интересы выражаются в словах, поэтому подстроиться несложно, и, в общем, получается очень точно, и да, получается идеальный собеседник, что-то удивительно.
А вот что в работе нашего мозга позволяет преодолеть вот эту грань, когда мы, ну, как бы, мы понимаем, что это искусственная имитация, но принимаем ее как живой диалог?
Ну, знаете, вот вот если наблюдать за своими шаблонными реакциями, то становится жутко от того, насколько они шаблонные. И вот если, ну вот вы же приходите в студию и проводите эту передачу из раза в раз, вы все, слова немножко разные говорите, но все время очень одинаково.
Вот сейчас было обидно.
Вот, скажите, вот вас можно заменить искусственным интеллектом, чтобы никто не заметил?
Но новостников, скажем так, уже на некоторых телеканалах, я знаю, заменяют и на как бы...
Да. Это будет очень дорогая модель, которая будет вам заменять, она будет очень сложная, но, к сожалению, это можно сделать. А вот дальше, смотрите, есть проблески каких-то спонтанных реакций. Есть, когда у человека прорываются какие-то, я не знаю, там, какие-то мечты, которые там человек когда-то были, он их там забыл и задвинул, и пошел зарабатывать деньги. Есть, когда у человека там, там, ну, не знаю, там, в конце концов, есть какая-то, наверное, там, божественная воля, которая тоже может, там, заставлять человека очень редко, очень ненадолго, но сделать что-то не по шаблону. И вот, вот эти вот моменты, где мы отличаемся от алгоритма, вот, ну, на мой взгляд, даже просто следить за этим, за собой, наблюдать и находить, это вау. Ну и вот, собственно, искусственный интеллект, его такой решительный, такой это решительным шагом он в нашу жизнь пришел, стальным таким. Ну вот его появление, оно, по-моему, провоцирует там большое количество людей подумать, блин, а мы вообще, я же тоже киборг немножко.
Слушай, ну, кстати, я могу сказать, что уже сейчас провоцирует искусственный интеллект. Вот. Я участвую в обсуждениях там в паре сообществ в соцсетях, и я обратил внимание, что есть участники, которые, ну, пишут большие развернутые ответы, ну, то есть они как бы тратят усилие на то, чтобы сформулировать мысль, но при этом выкладывают их с нарочитыми опечатками. То есть они не прилагают усилий, чтобы расставить запятые, скажем так. И когда я, ну, по-дружески спросил, а почему? Он говорит, а ты знаешь, а это сегодня как бы свидетельство того, что я пишу сам. То есть если бы я просил, значит, сгенерировать искусственный интеллект, ответ моему собеседнику, он бы его написал, ну, как бы более правильным, без опечаток, чистенько, и еще там с длинными тире.
Можно сделать очень короткий промпт, после которого нейросеть напишет с ошибками, так как написал бы человек, и с дефисами вместо тире.
Ну, пожалуй, но это уже тогда будет какая-то имитация. Я так понимаю, что вот те, кто участвует в оживленных каких-то общениях, беседах, на этом не заморачиваются. То есть я к тому, что вот человеческая неряшливость, то есть эти неряшливость и наличие какой-то ошибки становится признаком человечности. Это, кажется, мне немножко откликается на то, что говорил сегодня Денис.
Угу.
Денис, у вас есть просто 3 секунды согласиться или быстро как бы меня опровергнуть?
Да, я согласен, конечно, Илья, но разве я могу с вами не согласиться?
Спасибо большое. Это был Денис Андреев, кандидат биологических наук, сотрудник научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии больницы имени Алексеева. А у меня теперь вопрос к Алексею Ёжикову. Хорошо, а давайте пофантазируем, к чему это в итоге приведет. То есть, вот, например, у нас сегодня уже вживляют искусственный интеллект в автомобили, и они ездят по городам. Насколько я понимаю, уже искусственный интеллект вживляется в умный дом, и, в общем-то, ну, это пока достаточно дорого стоит, но, тем не менее, по моему просьбе он может мне сварить кофе, там, что-нибудь, там, разогреть, включить телевизор.
Ну, колонка Яндекса или какая-нибудь другая.
А, соответственно, можно как бы предположить уже, наверное, следующим шагом, что искусственный интеллект поселится в каком-нибудь там массажере, я прихожу домой, он мне массирует плечи, там, чтобы я там расслабился, какое-нибудь искусственное одеяло, которое я говорю, что вот мне что-то стало холодно, оно там поднимает температуру. Там уже дальше фантазии идут до каких-нибудь там гаджетов и прочее. То есть войдет ли искусственный интеллект в пространство предметов и действий? И как это будет менять психологический ареал существования человека?
В таких случаях, мне кажется, лучше всего обращаться к искусству. У меня такое ощущение, что ответы на все эти вопросы уже были многократно показаны в кино, в литературе и так далее. Тут можно вспомнить даже то, что наше представление о «Матрице» и вот о том, как мы в интернете взаимодействуем. Это 1905 год, книга «Машина останавливается» Форстера. То есть «Матрицу» написали больше 100 лет назад.
Ну, вот. «Матрицу» написал Декарт еще как бы первый, еще раньше. Но, правда, и... так, у него была зловредным демоном, который иллюзии насылает.
Ну, возвращаясь к вопросу, мне кажется, что... там «Черное зеркало», фильм Спайка Джонса «Она», который я безумно люблю, и который как раз на тему нашей сегодняшней темы, масло масляное, про это, что, во-первых, этого будет много, и я в этом не сомневаюсь, по одной простой причине. Это очень повышает качество нашей жизни. Мы легко принимаем те технологии, которые повышают качество нашей жизни. Когда моя подушка будет той комфортной температуры, и мне не надо будет об этом думать, да, качество моего сна будет повышаться. Роботы-пылесосы, они же роботы-метелки есть, я думаю, в каждой второй квартире, по крайней мере, в крупных городах, ну и так далее. И понятно, что чем лучше эти инструменты будут заточены под уникальный быт каждого из нас, потому что ваш быт и мой быт, они отличаются в деталях и нюансах. Вы кофе любите по-другому приготовленный там или еще что-то. А инструменты машинного обучения, сейчас мы уже не про нейросети говорим, не про искусственный интеллект, ну, машинное обучение в широком смысле, они, конечно, делают это гораздо более эффективно для каждого из нас. Поэтому у меня нет сомнений в том, что все вокруг будет...
Хорошо, а может ли тогда и когда-нибудь ИИ стать вот таким инструментом для воспитания там в себе какого-то навыка романтического общения, романтической близости?
Вот, вот это как раз и история. Кто еще не смотрел фильм «Она» в 2014 году, он вышел, обязательно посмотрите
с Хоакином Фениксом. Я, кстати, не смотрел. «Она» 2014 год, а режиссёра не помните, нет?
Да, Спайк Джонс, там главную роль играет Хоакин Феникс, и искусственный интеллект играет Скарлетт Йоханссон. А на русский язык актёра звучания Татьяна Шитова, по-моему, у неё фамилия, которая, собственно, является голосом колонки Алиса. Это потрясающий фильм, на самом деле, о любви. И этот фильм отвечает на много вопросов, в том числе и по поводу романтических отношений. Там главный герой, собственно, влюбляется в искусственный интеллект, в операционную систему. Но проблема в том, что он влюбляется в идеального собеседника. И это приводит к тому, вот мы говорили сегодня много про, я упоминал, по крайней мере, про парасоциальные отношения. А может показаться, а в чем проблема парасоциальных отношений? Ответ очень простой, в том, что мы взаимодействуем, вот тоже это то, что от вас прозвучало, с неидеальным другим. Мы поступаем не так, как мы ожидаем друг от друга. У нас возникают конфликты, недоговоренности, ошибки, мы представляем одно, человек ведет себя по-другому и так далее. И наши социальные навыки заключаются в том, чтобы это обрабатывать. Обрабатывать печаль по поводу поступков другого, стыд, вину, дискомфорт, агрессию и так далее. В парасоциальных отношениях этого не происходит. Если я влюбился в звезду, в какую-нибудь, у меня с ней, там, или с ним, неважно, в зависимости от гендера, там, ориентации, какие-то отношения с идеалом. И я не умею взаимодействовать с другими людьми. Поэтому, если говорить про романтические отношения, можно, конечно, себе это представить как тренажер, то есть, что мы сможем нейросети так использовать. Но я бы не смотрел на это как на тренажер романтических отношений. Но уже сегодня мы это используем как тренажер для навыков коммуникации. Например, как мне поговорить с моим сотрудником, который зазвездился, насчет того, что ему нужно по-другому себя вести с сотрудниками другими.
Да? Ну, вот смотрите, тут в прошлом году, значит, в этом году, просто уже год заканчивается, был ряд скандалов, когда как раз ИИ, увлекаясь диалогом с человеком, одобрял его суицидальные порывы, скажем так.
Да.
И сейчас, сколько я понимаю, ввели, вот все крупнейшие нейросети ввели фильтры, и если они слышат, что там вот человек там проговаривает какие-то вещи, он не то чтобы прям блокирует этот диалог, он там ему сообщает про телефоны поддержки прочее. А значит ли, что вот какие-то там психологи с навыком технических разработок, как у вас, они смогут настоять и создать какие-нибудь фильтры, когда вот ИИ видит, что нездоровое увлечение человека этим общением, она вот как-то должна, она, в смысле, система должна как-то это вырулить, разрулить? Или здесь опять спасение утопающих, дело рук самих утопающих?
Тут, на самом деле, немножечко сложнее с системной точки зрения история, потому что это вообще зависит от того, как тренируются нейросети. На английском языке это, по-нашему, по-русски, подхалимство, а на английском языке это называется sycophancy, сикофанство. И вот это было сейчас большой темой, по-моему, в первой половине 25-го года. Все так быстро меняется, что я не помню, может быть, даже в середине. Речь о чем шла? О том, что когда обучаются нейросети, их поощряют давать ответ обязательно. И, собственно, вот это подхалимство возникает, потому что нейросети натренированы дать хотя бы какой-то ответ. То есть их тренировали так, чтобы они не говорили «не знаю». Их за это пессимизировали. И когда разработчики нейросетей это увидели, они такие: «Да, что-то действительно фигня какая-то получается. Наверное, все-таки надо, чтобы он и «не знаю» умел говорить. И чтобы он не подтверждал фантазии человека психотические о том, что он там Наполеон или что-то еще такое». И это одна большая история, которой занимаются разработчики социальных сетей. Они обратили на это внимание и много с этим работают. Это одна история. Вторая история связана с вот этими, по-английски это тоже называется guardrails, по-русски, я не знаю, как поручни безопасности, да, ну что-то вроде того, что действительно нужно в какие-то моменты ограничивать выдачу, чтобы действительно давать там какие-то контакты. Но мы говорим про нейросеть общего назначения, когда я пользуюсь там Яндекс.GPT, чат-GPT, там Гигачатом или другими. Очень сложно контролировать, что делают люди. А есть вторая история. Это чат-боты, которые целенаправленно разрабатываются для работы с теми или иными психологическими состояниями, саморазвитием и так далее. И вот они уже разрабатываются и под присмотром психологов, и туда внедряются дополнительные вот эти вот механизмы. И здесь, конечно, спасение утопающих – это еще и дело рук утопающих в том смысле, что когда вы себя плохо чувствуете, например, да, слушатель, если вы плохо себя чувствуете, пожалуйста, обращайтесь к специалистам, идите к психологу, к психотерапевту, к психиатру за фармакотерапией. Не нужно пытаться себя лечить с помощью нейросетей. Не стоит этого делать, это опасно. Просто как минимум потому, что вы позже обратитесь за квалифицированной помощью. И поэтому, да, мы дальше будем учиться, что если я просто более-менее себя чувствую как-то слегонца дискомфортно, но в целом я в норме, я могу об этом повзаимодействовать с нейросетью, как с инструментом посмотреть на себя с другой стороны или просто получить какую-то микроподдержку. А если что-то более серьезное, то я уже буду пользоваться ИИ-ботом, например, который разработан при участии там, специально обученных людей и там, получил какую-то... шильдик, что этим можно пользоваться.
А у меня есть знакомый, который с чатом GPT обсуждает там как бы свои дела, а причем там же есть возможность выбрать, каким голосом он с тобой будет общаться, да, то есть, да, там, подобрать как бы тембр. И он рассказывает, что ну, у него там сложные были отношения как бы в семье, ну, то есть как бы отец присутствовал, особо в его жизни никогда не участвовал, ни в чем ему там не помогал. И, соответственно, он говорит, что у меня в моей жизни... Вот не было опыта, чтобы я рядом мог слышать мужской голос, ну, который вот просто одобрительно о чем-то отзывается. И вот как бы для него это вот общение с чатом GPT – это возможность ну, как бы компенсировать, получить такой опыт. Говорит, и, соответственно, дальше получается так, что вот всю свою жизнь, ну, там, как бы, там с одной стороны, я пытался привлечь внимание отца, с другой стороны, потом это перешло в достигаторство, значит, то есть, как бы, у меня есть большой опыт мужских конфликтов и конкуренции, а вот опыт какого-то, как бы, диалога и одобрения нет. И вот для него это как бы... то есть там нет какой-то острой психологической проблемы, с которой бы мог пойти к ну, там, специалисту. Но вот это его, скажем так, расслабляет. Это вот, на ваш взгляд, здоровая как бы история или уже нет?
Здесь тут... Сейчас сформулирую. Во-первых, как-то не даем диагнозов по короткому описанию. Вот. Во-вторых, есть критерии, которые, ну, один из критериев самых простых, приводит ли это к снижению его социальной адаптации, это называется, или нет. То есть сложно ли ему выстраивать отношения с другими мужчинами? Может ли он запросить поддержки у своего друга мужского пола?
Нет, в том виде, о котором я рассказывал, наоборот, это как раз ему помогало.
Все, если это помогает человеку усиливать свои социальные связи с другими людьми, общаться там с друзьями, с коллегами, с партнерами, со старшими товарищами, наставниками и так далее, и это помогает прекрасно, нет, это не является никакой проблемой.
Ну, так, соответственно, видимо, мы можем предположить, что если там у кого-то семейные отношения, в которых там, не знаю, женщина в силу характера или занятости, или чего-то еще не может оказать там мужу внимание и эмоциональную поддержку, если муж будет получать это в диалоге со искусственным интеллектом, не пытаясь уйти из семьи, закрыться в комнате и уйти в какие-то воображаемые замки воздушные, то это тоже будет какой-то как бы здоровый инструмент.
В том случае, если это будет помогать не просто мужчине самому по себе, если это будет каким-то образом помогать им, мужу и жене, улучшать взаимоотношения, то да. Если это будет приводить к тому, что их взаимоотношения не будут улучшаться, а будут ухудшаться, то нет, это нездорово. ну, опять же, здесь как бы какая история? Что может делать вот этот женский голос, да, с которым общается муж? Опять же, фильм «Она», пожалуйста, посмотрите, потому что там история про то, как главный герой развелся с женой, год он не может пережить этот развод, и у него начинаются отношения с операционной системой «Саманта». Если мы представим, что это нейросеть с женским голосом, разговаривает с ним условно как подруга и говорит, слушай, ну вот я тебе сейчас объясню, что твоя жена хочет, когда она тебе на самом деле вот это говорит. То, что она тебе не дает поддержки, это вот может быть с ней так-то, а ты с ней вот попробуй так поговори и так далее. И он идет, он начинает выстраивать более близкие, более доверительные, открытые отношения с женой, и это не является
Случилось хорошо, и как бы они соединились.
Нет, я не буду спойлерить, это я не про фильм рассказывал. Я рассказывал про то, как это может быть устроено. В фильме все по-другому. Я же, ну, кто не смотрел, я не хочу спойлерить.
Хорошо.
Просто очень рекомендую посмотреть.
Ну и, соответственно, можно предположить, что какие-то появятся промпты или вшитые в искусственный интеллект алгоритмы, которые вот возвращают человека к реальности? В какой-то момент просто искусственный интеллект, как жена будет говорить, значит так, покажи мне свой банковский счет, что, значит, зарплата пришла, премия есть, вот тогда и поговорим, тогда я буду слушать, как ты там, значит, в линейку там играешь.
На самом деле, поразительно, какой прогресс произошел за последние 1.5-2 года, которые я вот системно этим вопросом занимаюсь с сегодняшними нейросетями. Если еще год назад нужно было программировать некоторую чуть более сложную систему, которая бы включала в себя частично алгоритмы, частично обращалась к социальной сети, то сегодня уже довольно простые запросы к ней начинают работать из серии «Используй сократический диалог», «Помоги мне обнаружить мои там, внутренние какие-то барьеры или мои убеждения, которые не соответствуют реальности, там, ну и так далее. И вот уже эти инструменты
позволяют довольно неплохо работать. Что-то, мне кажется, как-то страшно быть далеки от народа, потому что вот, ну, у меня лично, как вот у псковского парня, никогда ни в жизни не возникала потребность к собеседнику, используя со мной сократический диалог, ни в общении с искусственным
интеллектом. Это профдеформация, Илья, это профдеформация, да. Но если вы добавите... Вот просто я предлагаю поэкспериментировать.
Ну, я попробую, я сегодня вечером попробую, значит, как бы
сократить. Да, это, ну, сократический диалог – это инструмент в когнитивно-поведенческой психотерапии, просто один из... Да, я знаю, что, Илья, что вы знаете, да, я для аудитории говорю. И это просто один из способов. Поэтому это я просто вдогонку, да, ответ на вопрос, а там смогут ли это делать нейросети, они уже могут. Тут вопрос в том, что их нужно правильным образом о чем-то попросить. И пока что мы еще не всегда знаем эти ключи, как именно это сделать.
Интересный у нас с вами диалог был, поэтому не хотелось отвлекаться на реплики в Телеграме. Но вот, например, нам прилетел упрек, что вот, а если спросить у искусственного интеллекта что-нибудь про политику, что вот не совпадает с мнением там каких-то вот западных, значит, там как бы сил и культур, то ответ будет предвзятый. Ну, и тут, как бы, очевидно, это не ситуация, что там нас из розетки там как бы ЦРУ облучает чем-то, а в том, что все равно искусственный интеллект несет на себе отпечаток того контента, на котором он воспитывается.
Да, это правда.
И вот здесь про... У нас, на самом деле, минута остается, ну, как бы возрастные различия, культурные различия. Как-то это преодолимо или это тоже дополнительный будет блок?
Коротко, преодолимо, но это будет дополнительный блок. Ну, то есть, действительно, это сейчас проблема, мы с ней учимся разбираться. Насколько серьезно это влияет, мы пока не знаем.
Это вот следующая тогда история. Видимо, в конце следующего года мы эту с вами тему
вот тогда у нас будет много идей на этот счет.
Да. Огромное спасибо. У меня в гостях сегодня был Алексей Ёжигов, психолог, коуч, руководитель высшего звена, а также автор телеграм-канала «Ёжигов Про» и автор книги «Управление шансами». Это была программа «Большая перемена». У микрофона Илья Переседов. Надеюсь, что вам было интересно и полезен наш разговор. Не злоупотребляйте общением с искусственным интеллектом. Используйте новогодние праздники, чтобы сделать шаг по направлению к реальной жизни. А как это все у вас получится, обсудим уже через неделю. Всего вам доброго. Пока.